привет! Вы слушаете неформальный бонус-трек подкаста «Психфак», в котором я решила рассказать о своем опыте поиска вуза для психологического образования в Испании. Ну и немножко расскажу о том, как оно здесь устроено в общем и какой путь необходимо пройти, в частности, чтобы иметь право проводить психотерапевтические консультации. За идею темы спасибо моей слушательнице. Дафна, привет! Ну и разделю я этот выпуск, пожалуй, на две части, так как информации довольно много, и просто я не хочу вас перегружать, или чтобы вы заснули на половине пути. Итак, для начала стоит упомянуть о том, что университеты в Испании делятся на государственные и частные. Разницы в качестве обучения как бы считается, что нет. Хотя тут многие считают, что в частных уровень ниже, поскольку за деньги берут, в общем-то, практически всех. А вот чтобы поступить в госучреждение, надо пройти еще и конкурс. Разница есть в качестве и дороговизне инсталляций, ну и, конечно же, в стоимости обучения. Если в госунивере цена варьируется приблизительно от 800 до 1500 евро в семестр, ну, в зависимости от специальности, то в частном вас попросят выложить от 3,5 до 10 тысяч, даже более, за полугодие. Ну, тут на что хватит фантазии и совести так называемых элитистов. Ну, то есть людей, которые, грубо говоря, создали такую систему, при которой детям элит и богачей никогда не придется обучаться вместе с простым людом, так как такие цены обычные жители просто никогда не смогут себе позволить. Естественно, я для себя рассматривала только государственные вузы, так как наследством королевы Елизаветы не обладаю. Что у меня было из документов на руках? Это омологированный школьный аттестат. То есть я получила справку в местном департаменте образования, которая подтверждала его эквивалентность местному испанскому аттестату. И еще у меня был легализованный, но не омологированный диплом о высшем образовании. Что это значит? Это значит то, что на дипломе стояла апостиль, подтверждающий его подлинность и, по сути, дающий право указывать его в своем резюме на территории ЕС. Но у меня не было бумажки об эквивалентности моей специальности местному вузу. Ну а чтобы ее получить, мне пришлось бы потратить несколько лет на бюрократию и на досдачу некоторых экзаменов, так как абсолютно идентичной специальности моему первому высшему образованию тут просто нет. Поэтому поступить в госвуз по упрощенной схеме через предоставление диплома о законченной вышке я не смогла, так как с меня требовали в местных вузах именно омологацию моего диплома. Что мне оставалось? Поступить через школьный аттестат. Ну а поступление через аттестат означало, что мне еще необходимо сдать местный экзамен, селективидад, аналог ЕГЭ, по сути, по всем нужным предметам на испанском, и дальше уже проходить по конкурсу. Вы представляете уровень эпик фейла, который я испытала, когда узнала, что мне нужно готовиться к школьному экзамену снова? Это спустя более чем 10 лет после окончания школы. Но, слава богу, фрустрироваться пришлось недолго. Оказалось, что в Каталонии один из частных университетов снизил цены для испаноязычных студентов практически в 3 раза. Вы спросите меня, разве не все студенты в Испании испаноязычные? А вот и нет. Дело в том, что в Каталонии довольно сильны сепаратистские настроения. И значительная часть разговаривает на каталонском в повседневной жизни. И до недавнего времени каталонская администрация субсидировала обучение каталоноязычных студентов в этом вузе, о котором идет речь. Таким образом, что они платили цену, практически не превышающую цену госуниверситетов. А вот все остальные испаноговорящие платили в 3 раза больше или около того. Вот такая была дискриминация. Однако под давлением общественности и роста мировой популярности университета 3 или 4 года назад цены были снижены и для остальных испанцев. Речь идет об открытом каталонском университете, который на данный момент, получается, стал самым доступным и демократичным частным универом в Испании. Так вот, в нем меня не заставили сдавать общий школьный экзамен, а приняли просто по факту амалогированного аттестата, безо всяких проблем, на бакалавриат психологии. Для начала расскажу вам об особенностях самого университета. Буду называть его коротко по аббревиатуре UOC. Так вот, UOC – один из университетов, который работает по все более набирающей в Испании популярность системе дистанционного обучения. То есть это некий аналог привычной нам заочной формы. Хотя сейчас онлайн-образование вроде бы развивается и в России. Соответственно, основная часть обучения проходит через интернет, за исключением итоговых экзаменов, которые сдаются очно в одном из отделений университета, ну и, конечно же, обязательной очной практики на последних курсах, что в случае психологии может быть как в частном психологическом кабинете, так и в госцентрах оказания психологической помощи, ну, например, жертвам абьюза. Или даже в тюрьмах, знаете, существует же целая отрасль криминальной психологии. Так вот, возвращаясь к форме обучения, я лично не проходила заочного обучения в России, поэтому не могу однозначно судить о его сложности, и представление имею довольно поверхностное. Но, судя по отзывам некоторых знакомых, к нему в России относятся как к такой несерьезной манере обучения, которая проходит в основном для получения корочки. Не знаю, насколько это на самом деле актуально или справедливо на данный момент, но что касается подобной системы в Испании, то о несерьезности тут и речи нет. То есть диплом дистанционных университетов тут ничем не отличается от дипломов стандартных и ценится работодателями примерно на том же уровне. Что действительно играет роль, так это лишь престиж и рейтинг самого университета, который может быть абсолютно разным как у очных, так и заочных университетов. Что же касается UOC, то мне повезло, и в 2018-м он занял первое место в рейтинге испаноязычных онлайн-университетов во всем мире. Так что местная система означает, что отсидеться, заниматься дураковалянием, а потом прийти на экзамен с надеждой, ну уж троечку-то поставят, тут не получится. Придется пахать, пахать и еще раз пахать. Как говорят многие местные, даже больше, чем на очке, так как контроля посещений нет, и, соответственно, приходится доказывать, что идешь в ногу с программой, по-настоящему прорабатывая большой объем материала и выполняя многочисленные задания. Ну вот, например, лично я трачу не менее 50 часов в неделю на учебу. А теперь перейдем непосредственно к тому, как же все устроено. В целом, система высшего образования тут работает совсем не так, как я привыкла во времена моего обучения в России. Тогда, чтобы получить диплом, мне нужно было отучиться 5 лет, хотя, знаю, сейчас почти все перешли на болонскую систему, по обязательной программе, которая была для всех одинакова, с одним и тем же набором предметов на каждый семестр для всех студентов моего курса. И мы все начинали и заканчивали обучение в один год. Ну, заканчивали, конечно же, те, кто дошел до победного конца. Здесь же все совсем по-иному. И самое главное отличие – каждый студент может взять и оплатить себе на следующий семестр те предметы, которые ему больше нравятся и в удобном ему количестве. Ну, конечно, с определенными ограничениями. Так, например, в очных университетах, по-моему, нельзя брать меньше 3 предметов в семестр, ну, а в дистанционных можно даже брать 1 предмет всего лишь. Таким образом, чтобы получить степень бакалавра, для которой при полной учебной занятости с успешным прохождением 6-7 предметов каждый семестр нужно потратить 4 года, здесь можно потратить и 5-10 лет. И среди моих знакомых почти никто не закончил бакалавриат за 4 года. Ну, из-за необходимости одновременно работать или по семейным обстоятельствам, ну, или же просто из-за неорганизованности. Что касается непосредственно бакалавриата по психологии UOC, система простая. Нужно успешно пройти и сдать примерно 50 предметов, включая 2 семестра практики. Ну а уж в каком темпе, все зависит от студента. Каждому предмету тут присвоено определенное количество пунктов, кредитос, как правило 3 или 6, и в зависимости от этого составляется цена предмета. Соответственно, вы каждый семестр будете оплачивать ту сумму, на которую наберете предметов. За весь цикл обучения необходимо набрать 240 пунктов, что соответствует норме бакалавриата. Ну, и также вам могут сделать скидку, если вы получите то, что здесь называют matricula de honor, то есть вы попадете в число совсем небольшого количества студентов с просто выдающимися результатами по предмету, то на следующий семестр вы получите бесплатно количество кредитов, аналогичное тому предмету, который вы блестяще сдали. Получая степень бакалавра по психологии, на последних курсах студент должен выбрать одно из четырех направлений специализации. Это клиническая психология и психология в здравоохранении, второе – психология в образовании, третье – психология трудового процесса и организаций, ну или же социальная психология. Заранее прошу извинить меня за возможные неточности в переводе. Наверняка в российской литературе соответствующие обозначения термины могут звучать по-другому, но здесь я перевожу просто напрямую, наиболее близко по значению, так как я это понимаю. Каждое из направлений может быть довольно интересным, но что касается нашего классического представления о психологе, принимающем у себя в кабинете клиентов с различными проблемами эмоционального плана, то это соответствует первому пункту. Лично для себя я как раз его и рассматриваю в первую очередь. Ну, хотя разве что есть еще некоторый шанс, что выберу путь психологии организации. Но тут кроется небольшая ловушка. То есть изначально можно подумать, что как только ты получишь диплом бакалавра, можно одевать стильные очки и начинать оказывать психологическую помощь, сидя в кожаном кресле шикарного кабинета в одном из частных центров или госорганизаций. Но нет, это было бы слишком просто. Ну а в чем же заключаются сложности, я вам расскажу в следующей части спецвыпуска. А пока же, пока-пока и хорошей вам недели!